Начальник консьержери воспользовался случаем доложить судебному следователю о просьбе Жака Колена обрисовать его плачевное состояние. «Я полагал допросить его первым», — отвечал следователь, — «но отнюдь не по причине его нездоровья. Я получил утром донесение от начальника тюрьмы Форс. Наш молодчик утверждает, что вот уже 24 часа, как он в агонии, а сам так крепко спал, что не слышал, когда в его камеру входил врач, вызванный начальником Форс. Врач даже не пощупал у него пульса, чтобы его не разбудить. Это доказывает, что совесть у него, видимо, в таком же порядке, как и здоровье. Я поверю в его болезнь, но ради того только, чтобы изучить игру этого молодца», — сказал, улыбаясь, господин Камюзо. С подследственными и обвиняемыми каждый день чему-нибудь научаешься, — заметил начальник консьержери. Префектура полиции сообщается непосредственно с консьержери, и судейские, как и начальник тюрьмы, зная все подземные ходы, могут прибыть туда с чрезвычайной быстротой. Этим объясняется та удивительная легкость, с которой прокуратура и председатели суда присяжных могут во время заседания получать нужные справки. Вот почему господин Камюзо, едва успев взойти по лестнице, ведущей в его кабинет, увидел Биби Люпена, прибежавшего туда через залу потерянных шагов. — Какое рвение! — сказал ему следователь, улыбаясь. — Да, ведь если это он, — отвечал начальник тайной полиции, — вы увидите, какая свистопляска подымется во внутреннем дворе. Только бы нашлась там обратная кобылка. Бывшие каторжники на тюремном наречии. Почему? Обмани смерть. Свистнул их кассу. И я знаю, что они поклялись сжить его сосвету. Они обозначала каторжников, казна которых, доверенная 20 лет назад «обмани смерть», была истрачена на Люсьена. «Могли бы вы найти свидетелей его последнего ареста? Дайте мне две повестки, и я приведу их вам сегодня же». «Кокар», — сказал следователь, снимая перчатки, ставя трость в угол и вешая на нее шляпу. «Заполните две повестки по указанию господина агента». Он посмотрел в зеркало, вделанное в камин, на котором посередине взамен часов стояли таз и кувшин, слева от них графин с водой и стакан, а справа ламп. Следователь позвонил. Через несколько минут вошел судебный пристав. «Меня уже ждут?» — спросил он пристава, на обязанности которого лежало принимать свидетелей, проверять их повестки и пропускать в кабинет по очереди. — Да, сударь. — Запишите имена этих лиц и принесите мне список. Судебные следователи, желая сберечь свое время, нередко принуждены вести несколько следствий сразу. В этом причина долгих часов ожидания, на которые обречены свидетели, вызванные в комнату, где находятся приставы и где непрерывно раздаются звонки судебных следователей. «Вслед за тем, — сказал Камюзо приставу, — вы приведете ко мне аббата Карлоса Эреру». «Вот как? Он стал испанцем? Священником, как мне говорили? Ба! Да это повторение дела Колле, господин Камюзо!» — воскликнул начальник тайной полиции. «Нет ничего нового под луной», — отвечал Камюзо, подписывая две грозные повестки, смущающие даже самых невинных свидетелей, которых правосудие таким путем извещает о необходимости предстать перед судом под угрозой тяжкой кары в случае неповиновения. К этому времени Жак Колен, закончивший около получаса тому назад свои манипуляции с записками, был готов к бою. Ничто не может лучше обрисовать этого простолюдина, восставшего против закона, как те несколько строк, что он начертал на просаленных бумажках. Смысл первый, ибо текст был написан на условном языке, принятом у него с Азией, шифром, скрывающим мысль, был таков. «Ступай к герцогине де Мофриньес или госпоже де Серези. Пусть та или другая увидится с Люсьеном до его допроса и даст ему прочесть бумажку, которая вложена в эту. Отыщи Европу и Паккара. Надо, чтобы эти оба вора были в моем распоряжении и готовились сыграть роль, которую я им укажу. Сбегай к Растиньяку. Предложи ему от имени того, кого он встретил на балу в опере, засвидетельствовать, что аббат Карлос Эррера ничуть не похож на Жака Колена, арестованного у Воке. Добейся того же от доктора Бьеншона. Заставь с этой целью работать обеих Люсьеновых женщин». На другой бумажке написано было уже на чистом французском языке. «Люсьен, не признавайся ни в чем, что касается меня. Я для тебя аббат Карлос Эррера. В этом не только мое оправдание. Немного выдержки, и ты получишь 7 миллионов, сохранив незапятнанной твою честь». Обе бумажки, подклеенные и списанные стороной одна к другой, и казавшиеся одним обрывком листка, были скатаны с мастерством, присущим тому, кто мечтал, будучи на каторге, о способах добыть свободу. Все вместе приняло форму и цвет комочка грязи, величиной с восковую головку, которую бережливая женщина приделывает к иголке со сломанным ушком. «Если я пойду на допрос первым, мы спасены. Если же малыш пойдет первым, все погибло», — говорил он про себя тем временем. То была страшная минута. Как ни был крепок этот человек, лицо его покрылось холодным потом. И так этот удивительный человек прозревал истину в преступлении, как Мольер в драматической поэзии, как Кювье прозрел закон строения существ, бесследно исчезнувших. Кювье Жорж, 1769-1832, знаменитый французский ученый, отстаивал метафизическую теорию о неизменности видов в природе, выдвинул учение о геологических катастрофах, якобы объясняющих развитие животного мира. Гений в любой области — это интуиция. Все другие замечательные деяния, обязанные таланту, стоят ниже этого чуда. В том и состоит различие, отделяющее людей высшего порядка от прочих людей. Преступление знает своих гениев. Мысль Жака Колена, доведенная до крайности, совпала с мыслями честолюбивой госпожи Камюзо и госпожи де Серези, любовь которой пробудилась под действием страшного удара, поразившего Люсьена. Таково было высшее усилие человеческого разума, направленное против стальной брони правосудия. Услыхав лязг старинных тяжелых замков и дверных засовов, Жак Колен опять принял вид умирающего. Ему в этом помогло пьянящее чувство радости, которую доставило ему донесшееся до него из коридора постукивание башмаков надзирателя. Он не знал, каким образом Азия доберется до него. но рассчитывал свидеться с нею по пути на допрос, обнадеженный ее обещанием, брошенным ему под аркадой Сен-Жан. После этой счастливой встречи Азия спустилась на Гревскую набережную. До 1830 года название Греф, песчаный берег, имело смысл, ныне утраченный. Вся часть набережной, от Аркольского моста до моста Людовика Филиппа, была в то время такой, какой ее создала природа, если не считать вымощенной дороги, идущей, впрочем, от лога. Поэтому при высокой воде можно было плыть в лодке вдоль домов и улиц, наклонно спускавшихся к реке. На этой набережной первые этажи почти во всех зданиях были подняты на несколько ступеней. Когда вода плескалась о стены домов, экипажи сворачивали на ужасающую улицу Мортельри, впоследствии целиком снесенную, чтобы расширить площадь ратуши. И мнимой торговке легко было протолкнуть тележку по спуску к набережной и спрятать ее там, покуда настоящая торговка, пропивавшая выручку от своей продажи оптом в одном из гнусных кабаков на улице Мортельри, не придет взять ее на том самом месте, где условлено было ее оставить. В ту пору заканчивали расширение набережной Пелетье, где вход на стройку охранялся инвалидом, и тележка, порученная его опеке, не была подвержена никаким случайностям. Тут же, на площади ратуши, Азия взяла фиакр и сказала кучеру в Тамполь: «Дамчи одним духом, а золочу». Женщина, одетая как Азия, могла, не возбуждая ни малейшего любопытства, затеряться среди обширного рынка, где толчется весь парижский сброд, где кишат тысячи бродячих торговцев, стрекочут сотни перекупщиц. Едва успели обоих подследственных заключить в тюрьму, как она уже переодевалась в крохотном, сыром и низком помещении над одной из тех ужасных ловчонок, в которых торгуют остатками материй, украденных швеями либо портными, и которую держала старая девица по прозвищу Ромет, сокращенная от Жеромет. Для торговок нарядами Ромет была тем же, что эти госпожи-подмоги были сами для так называемых порядочных женщин, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, ростовщицей из 100%. «Дочь моя, — сказала Азия, — надо меня зашнуровать. Я должна быть не иначе, как баронессой из Сен-Жерменского предместья. И смотри, затяни подпругу в минуту, — продолжала она, — а то у меня прямо пятки горят. Ты сама знаешь, какие мне платья к лицу. Дай-ка банку с румянами, да отыщи кружева позабористее, и вынь для меня самые, что ни есть, блестящие побрякушки. Пошли девчонку за фиакром, пусть скажет, чтобы обождал у черного хода». — Хорошо, мадам, — отвечала старая дева, покорно и угодливо, точно служанка своей госпоже. Любой свидетель этой сцены легко бы заметил, что женщина, скрывавшаяся под именем Азия, была тут у себя дома. «Предлагают бриллианты», — сказала Румет, причесывая Азию. «Краденые?» «Ну уж, само собою». «Как бы это ни было выгодно, голубушка, придется повременить. Некоторое время нам надо остерегаться любопытных». Теперь понятно, каким образом Азия могла очутиться во дворце правосудия в зале потерянных шагов с повесткой в руках и бродить по коридорам и лестницам, ведущим в кабинеты судебных следователей, спрашивая у всех встречных, как пройти к господину Камизо за четверть часа до его прихода. Азию нельзя было узнать. Смыв, как актриса, грим старухи, наложив румяна и белила, Она надела дивный белокурый парик. Разряженная точь-в-точь, как дама из Сен-Жерменского предместья, разыскивающая пропавшую собачку, она казалась сорокалетней под великолепной вуалеткой из черных кружев. Жесткий корсет туго стягивал ее талию, достойную кружев. В прекрасных перчатках, в платье, с чересчур, может быть, пышным турнюром, она распространяла вокруг себя благоухание пудры «Ала Марешаль». Помахивая мешочком в золотой оправе, она поглядывала то на стены суда, куда попала, как видно впервые, то на поводок красивого кингс-дога, порода собак. Эта знатная вдовица была скоро замечена чернорисцами, населявшими залу потерянных шагов. Помимо адвокатов, не занятых делом, подметающих эту залу своими мантиями и называющих, как водится между вельможами, своих коллег просто по имени, из желания показать, что они принадлежат к судейской аристократии, там нередко можно встретить терпеливых молодых людей, состоящих помощниками при поверенных, подолгу выстаивающих на ногах ради какого-нибудь дела, которое назначено к слушанию в последнюю очередь, но может слушаться первым, если адвокат по делу, поставленному в первую очередь, почему-либо опаздывают. Было бы любопытно обрисовать отличительные черты каждого из этих носителей черных мантий, которые, беседуя, прохаживались по три, по четыре человека в ряд, производя своими голосами сильнейший гул под сводами этой огромной залы, так метко прозванной, ибо хождение попусту истощает силы адвокатов не менее, нежели словесная расточительность. Но все это будет описано в нашем очерке, посвященном парижским адвокатам. Азия рассчитывала на праздно шатающихся правозаступников и посмеивалась из-под тишка, прислушиваясь к шуткам, доносившимся до нее. Наконец она привлекла внимание молодого помощника поверенного, занятого более судебной газетой, нежели клиентами, и тот с улыбкой предложил свои услуги женщине, так давно благоухающей и богато разодетой. Тоненьким голоском, говоря в нос, Азия объяснила этому учтивому господину, что пришла сюда по повестке одного следователя, фамилия которого Камюзо. — А, по делу Рюбампре. Процесс уже получил название. — О, нет, это не я, а моя горничная девушка по прозвищу Европа. Она поступила ко мне только накануне и вот уже сбежала, увидев, что швейцар несет мне казенную бумагу. Потом, как все стареющие женщины, жизнь которых проходит в болтовне у камелька, подстрекаемая Массолем, она разоткровенничалась и рассказала ему о своих злоключениях с первым мужем, одним из трех директоров земельного банка. Посоветовалась, кстати, с молодым адвокатом, стоит ли ей затевать процесс с зятем, графом де Гросснарп, который сделал несчастной ее дочь, и дозволяет ли закон располагать дочери его состоянием. Массоль, как ни старался, не мог понять, кому же была вручена повестка, госпоже или горничной. В первую минуту он удовольствовался беглым взглядом, брошенным на этот судебный документ всем известного образца, ибо для удобства и быстроты он печатается заранее, и протоколистам судебных следователей нужно только заполнить пробелы, оставленные для указания имени и адреса свидетеля, часа явки и так далее. Азия расспрашивала о расположении комнат во дворце, знакомым ей лучше, чем самому адвокату. Наконец она осведомилась, в котором часу приходит господин Камюзо. Вообще, судебные следователи начинают допросы около 10 часов. — А теперь без четверти 10, — сказала она, взглянув на красивые часики, настоящее чудо ювелирного искусства, что дало Массолю повод подумать, где только, черт возьми, не гнездится богатство. В это время Азия переступала порог той сумрачной залы, выходящей во двор консьержери, где находятся судебные приставы. Увидав в окно калитку, она вскричала: — Что это там за высокие стены? — Это консьержери. — Ах, консьержери, где наша бедная королева? О, как бы я хотела видеть ее камеру! — Это невозможно, баронесса, — отвечал адвокат, шедший под руку с почтенной вдовой. — Надо иметь разрешение, а его очень трудно получить. — Мне говорили, — продолжала она, — что Людовик XVIII сделал своей рукой на стене латинскую надпись, которая сохранилась и посейчас в камере Марии Антуанетты. — Да, госпожа баронесса. Я хотела бы знать латинский язык, чтобы изучить каждое слово этой надписи, — прибавила она. — Как вы думаете, может господин Камюзо дать мне такое разрешение? — Это не по его части. — Но он может вас проводить. — А допросы? — сказала она. — Ну, — отвечал Массоль, — подследственные могут подождать. — И точно, на то они и подследственные, — наивно заметила Азия. — Но я знакома с господином де Гранвилем, вашим генеральным прокурором. Эта фраза произвела магическое действие на приставов и на адвоката. — Ах, вы знакомы с господином генеральным прокурором? — сказал Массоль, подумав, не спросить ли имя и адрес клиентки, посланной ему случаем. Я часто его встречаю у господина де Серези, его друга. Госпожа де Серези в родстве со мною через Ронкеролей. Но если сударыне угодно спуститься в консьержери, — сказал один из приставов, — она... — Да, — сказал Массоль. И приставы дозволили сойти вниз адвокату и баронессе. Они скоро очутились в маленькой караульне, где кончается лестница мышеловки, в помещении, хорошо знакомом Азии и образующем, как известно, между мышеловкой и шестой камерой своеобразный наблюдательный пост, которого не мог миновать ни один человек. «Спросите же у этих господ, пришел ли господин Камюзо?» — сказала она, разглядывая жандармов, игравших в карты. — Да, сударыня, он только что вышел из мышеловки. — Мышеловка? — сказала она. — А что это такое? — Ах, как я сглупила, что не пошла прямо к графу де Гранвилю. Но я так спешу. Проводите меня, сударь, я хочу поговорить с господином Камюзо, покуда он не занят. — О, сударыня, вы еще успеете поговорить с господином Камюзо, — сказал Массоль. — Когда он получит вашу визитную карточку, он не заставит вас ожидать в приемной со свидетелями. Во дворце правосудия внимательны к таким женщинам, как вы. Карточки при вас? Азия и Стряпчий стояли в эту минуту как раз перед окном караульни, откуда жандармы могут наблюдать за калиткой консьержери. Жандармы, воспитанные в должном уважении к защитникам вдов и сирот, осведомленные притом о преимуществах судейской мантии, терпели несколько секунд присутствия баронессы, сопровождаемой Стряпчим. Азия позволила молодому адвокату рассказать о калитке консьержери все те ужасы, какие только может рассказать молодой адвокат. Она не верила, что туалет приговоренных совершается именно за решетками, на которые ей указали, но жандармский офицер это подтвердил. «Как бы я хотела посмотреть на это», — сказала она. Она кокетничала с жандармским офицером и адвокатом, пока не увидела входившего через калитку Жака Колена. Его вели под руки два жандарма, которым предшествовал пристав господина Камюзо. А вот и тюремный духовник. Он, конечно, ходил напутствовать какого-нибудь несчастного. — Нет-нет, госпожа баронесса, — отвечал жандарм, — это подследственный, его ведут на допрос. А в чем он обвиняется? Он замешан в этом деле с отравлением. Ах, как бы я хотела на него взглянуть! — Вам нельзя тут оставаться дольше, — сказал жандармский офицер. Он сидит в секретной и должен пройти через нашу караульню. — Вот эта дверь, сударыня, ведет на лестницу. — Благодарю вас, господин офицер, — сказала баронесса, направляясь к двери, и вдруг, выскочив на лестницу, она закричала. — Но где же я? Этот возглас долетел до слуха Жака Колена, которого она хотела таким путем подготовить к встрече с ней. Жандармский офицер побежал вслед за госпожой баронессой, схватил ее поперек туловища и перенес, как перышко, в круг пяти жандармов, вскочивших с мест, как один человек, ибо караульня всегда на стороже. То было самоуправство, но самоуправство необходимое. Сам стряпчий испуганным голосом воскликнул: «Сударыня, сударыня!» Так он боялся подвергнуть себя неприятности. Аббат Карлос Эррера, почти в обморочном состоянии, опустился на стул в караульне. — Бедный, — сказала баронесса, — неужто он виновен? Эти слова, хотя и сказанные на ухо молодому адвокату, были услышаны всеми, ибо в этой страшной караульне царила мертвая тишина. Случалось, что некоторые особы, располагающие особыми привилегиями, получали разрешение взглянуть на знаменитых преступников, когда те проходят через караульню или по коридорам, поэтому пристав и жандармы из охраны Жака Колена не обратили на женщину никакого внимания. Впрочем, благодаря самоотверженности жандармского офицера, изловившего баронессу, чтобы устранить всякую возможность общения подследственного из секретной камеры с посторонней, между ними образовалось весьма успокоительное пространство. — Пойдемте, — сказал Жак Колен, с трудом подымаясь со стула.